Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня в этой роли в одиночестве, без Владимира Рыжкова. Но, тем не менее, у нас будет сегодня беседа, как обычно, с нашим гостем, петербургским историком Дмитрием Прокофьевым. И, соответственно, и программа наша сегодня выходит из Петербурга, из отеля «Гельвеция». А вот герой или героиня, вернее, нашего рассказа, она не из Петербурга, она из Москвы, она москвичка. И, собственно, тему нашей сегодняшней передачи наш сегодняшний гость Дмитрий Прокофьев определил следующим образом. «Страсти по Зое».
«Страсти по Зое», да.
Да, речь пойдет о Зое Космодемьянской, не только о ней. И в том числе неким, если вообще к такого рода программам нужен информационный повод, то таковым может послужить именно информация и сообщение о том, что уже, по-моему, даже начались съемки художественного фильма про Зою Космодемьянскую. То есть это еще одно будет художественное, артистичное свидетельство. Насколько оно будет правдиво или нет, это мы узнаем, когда это выйдет. Хотя, в общем, картина, художественная картина не обязана соблюдать полную историческую правду, но хотя бы быть похожим на нее. Вот, когда выйдет. А пока мы вот в преддверии появления этого фильма и, соответственно, конечно же, многих разговоров вокруг этого фильма, как это обычно бывает, мы вот сегодня решили поподробнее поговорить о Зое Космодемьянской, одной из героинь, безусловно.
Абсолютно.
Да, Великой Отечественной войны, которая заняла свое достойное место вот в этой галерее подвигов, начиная там с нее самой, с панфиловцев, и там и матросов, и пионеры, и Лиза Чайкина, и так далее, и тому подобное. Итак, Зоя.
Да, Зоя Космодемьянская действительно абсолютная героиня, абсолютно заслуженно удостоенная высшей награды за свой подвиг. Но вот в чем ее подвиг заключается, до сих пор вокруг этого вспыхивают и споры, и дискуссии. И, кстати, несмотря на то, что история Зои Космодемьянской достаточно хорошо документирована, мы практически все знаем о последних там, часах, даже минутах ее жизни, вот, то, тем не менее, вокруг нее есть много таких тайн и странных очень историй и событий, которые, конечно, из этого можно сделать было бы колоссальный триллер или колоссальное расследование.
Ну хорошо, тогда что? Начнем сначала. Кто такая Зоя Космодемьянская? Чем она занималась до того, как она неожиданно попала вот в обстоятельства, сделавшие ее героиней?
Ну, вы знаете, она принадлежит вот такому замечательному поколению, которое
родилось... Советских комсомольцев, да?
Вы знаете, может быть, скажем так, такой вот образованной, воодушевленной городской молодежи, которая действительно искренне верила в революционные идеалы. И которая... Вот именно это поколение, которое пошло, вот, которому было в 41-м году 18 лет, те, кто родились в начале 20-х, вот это поколение выиграло войну, и вот это поколение практически все погибло. И Зоя Космодемьянская, чем она еще вот, действительно уникальна среди вот, пантеона таких советских героинь? Да? Да, она комсомолка, да, она искренняя очень человек, но она... Вот как рисовали тогда образ, да, это человек коллектива, это человек, который вот идет, там участвует во всех этих комсомольских мероприятиях, который идет вот на завод, да, например. А Зоя Космодемьянская это как раз такая очень книжная, очень домашняя, очень нежная девочка, вот, с очень слабым здоровьем, которая действительно вот свои пред... Вот в предвоенные годы, когда она училась в школе, когда стало известно о ее подвиге, естественно, все ее одноклассники, все к этому, все стали вспоминать Зою, все стали свои, делать свои воспоминания, рассказы об этом.
И он больше всего мама вспоминала.
Мама вспоминала. Вы знаете, есть поразительная совершенно вещь. Есть запись беседы с матерью. Зои Космодемьянской в Тимирязевском райкоме ВЛКСМ 10 февраля 1942 года. Вот как раз, когда все это стало известно, и вот за неделю до присвоения Зои звания Героя Советского Союза. И оказывается, что мать почти ничего о Зое не может сказать. Вот эта запись, она совершенно поразительная, да? Мать говорит о своей дочери, что да, вот она болела, она сама занималась, она была одинокая, у нее не было подруг, она постоянно возвращается. Вот она пошла работать на завод, проработала на заводе только 3 дня, потому что ей не нравились порядки на заводе. Она пыталась там подружиться со стахановцами, да, и вот выступала за стахановское движение, за работу. Вот нет, на заводе не смогла работать. То же самое она вспоминает в школе. Ее выбирают группоргом в комсомольской организации. И она искренне пытается заставить комсомольцев выполнять комсомольские поручения, ликвидировать неграмотность.
И так далее,
да. И в результате ей говорят, ну какая там неграмотность, ну какие комсомольские поручения. Ее тут же переизбирают, и это оказывается для нее очень сильным нервным потрясением. А книжная девочка, конечно, она еще после 9 класса идет поступать в литературный институт. Там ей говорят, что нет, ну надо закончить. Ей 18 лет, когда 17 лет, когда она погибает, да, 24-й год.
23-й,
да. Вот. И, соответственно, вот это, и мать тоже все время вспоминает о ней. Она читает классику, она хочет поступить в литературный институт, сама готовится по литературе. Вот, и подчеркивает тоже одноклассники, у нее плохо с мотивацией. Она классический гуманитарий. Вот она отстает по математике, отстает по точным наукам, но она много читает, она выступает, читает стихи. Она, кстати, свой последний дневник, она вела дневник, она его уничтожила перед тем, как вот пойти добровольно в армию. В июне 41, вот в 41-м году. Сразу же обращается.
А вот что какой-то, это тоже миф, не миф, есть какие-то некие рассказы, что она чуть ли не через такой как нервную клинику прошла.
Это не миф, это не, в общем-то, не скрывалось. Что у нее было вот в связи с этим, у нее было нервное расстройство, связанное вот с те, вот как раз вот в той записи, о которой я говорю, эта запись опубликована. Мать говорит, что вот после вот этого конфликта в школе у нее было тяжелое такое нервное расстройство. Но этим от столкновения, да, вот когда воодушевленный, искренне верящий человек сталкивается с безразличием, с такой рутиной, да, со своей, вот этим, и, конечно, может быть очень тяжелое потрясение.
И были вот эти нервные расстройства, то они свидетельствуют скорее об искренности ее.
Это утонченная искренняя, да? Натура.
Да.
Утонченная, искренняя, ну, тонкая. Хорошо. И вот.
Хорошо. И она, значит, она добровольно идет.
Она идет добровольно. Она приходит. Да. Она идет в комитет ВЛКСМ. Она все время подчеркивает, что она комсомолка. Она идет в районный комитет ВЛКСМ. И там она встречает человека, который, в общем-то, потом сыграл в ее судьбе колоссальную роль.
И это?
Это Александр Шлепин, будущий глава КГБ СССР, будущий организатор и главы ВЛКСМ, потом, когда все пошло на спад, глава Советских профсоюзов, да, один из организаторов свержения Хрущева, человек
по прозвищу Железный Шурик.
По прозвищу Железный Шурик, человек, которого рассказывают про него такую историю. Значит, это 1938 год. Колонна школьников идет мимо мавзолея, там на первомайской демонстрации, и Шурик говорит своему приятелю, показывая на мавзолей: «Я тоже буду там стоять». Естественно, это 1938 год, приятель тут же сообщает, куда надо, Шурика вызывают и спрашивают, что он имел в виду. Он говорит: «А что? Почему, как учит товарищ Сталин, у нас везде там всем дорогам, там, молодым дорогам, старикам почет». И он начинает делать очень быструю комсомольскую карьеру, особенно с учетом того, что в 1937-1938 год руководство советского ленинского комсомола было поголовно расстреляно. Да. Все руководители, все они оказались все врагами. Вот. И он очень быстро продвигается, он участвует в финской войне, но там ничем он таким крупным ничем себя не отметил, ничем себя не проявил. А здесь он занимается вербовкой комсомольцев, молодежи, да, для не просто на фронт. Вот я говорю, вербовкой для диверсионных отрядов. Для диверсионных отрядов. Он решает, кто пойдет просто в ополчение, кто пойдет там рыть окопы. Кто пойдет в ВВМ, а кого отправят в диверсанты. И вот именно он направляет Зою вот в эту воинскую часть 9903.
Знаменитую. А что такое воинская часть 9903? Это не партизанский отряд?
Это не партизаны. Это не партизаны и не чекисты. Это диверсионный отряд разведывательного отдела Западного фронта. Это укомплектованные офицерами с разведывательного факультета Академии Фрунзе. Значит, командиры. Во главе стоит такой Артур Спрогис, знаменитый диверсант, герой испанской кампании, вот, очень известный, скажем так, в свое время. Он именно специалист по диверсиям и террору. И он возглавляет вот это подразделение, предназначенное, как там сказано, для решения там, задач особого специального назначения.
А вот такой вопрос. Ну, хорошо, это не просто так, да? Это не добровольческие какие-то...
Это воинская, это воинская часть.
Да, это очень профессиональная.
По идее, да.
И тут, значит, вот молодежь необученная, не проходившая никаких школ там НКВД, разведчиков, диверсантов и так далее, да, которые не умеют, в общем, ничего делать.
Да.
Зачем они им нужны?
Значит ничего,
материал, извините,
значит, ничего не делалось тогда просто так. И значит, именно вот такие люди были нужны для тех задач, которые...
Или людей не хватало. Просто.
Я думаю, что именно были такие люди нужны. О деятельности вот этой воинской части, с одной стороны, мы знаем про нее достаточно много, в том смысле, что она воевала в Западном фронте, она действовала практически до конца войны. Из личного состава погиб каждый второй. То есть это были очень тяжелые потери. Да. Считается, что в общей сложности вот, численность переменного состава была порядка 2000 человек. 1000 человек погибло. И выполняя вот эти вот различные задания.
И, извините, Дмитрий, еще до 22 июня 41 года это воинское подразделение существовало?
Нет, оно было сформировано в начале войны.
Именно да. Так сказать, в связи с началом войны?
В связи с началом войны, да, это Западный фронт, оно формируется летом 41 года, когда фронт откатывается к Москве. Создается эта воинская часть, в которой командиры, это вот такие опытные матерые с огромным боевым опытом, диверсанты, уже, скажем так, прославленные. И, соответственно, а вот личный состав, вот это необученная молодежь. И это не было просто так, конечно же.
Мальчики и девочки.
Мальчики и девочки,
московские.
Да. Московские мальчики и девочки.
И из других городов.
В основном московские. В основном москвичи и москвички под командой вот этих вот матерых диверсантов. И уже в ноябре 41 года Зоя идет на свое первое задание, которое оказалось и последним.
И что это было за задание?
Это было задание, которое выполняло приказ ставки ВГК от 17 ноября 41 года за подписью Сталина и начальника генерального штаба Шапошникова. Приказ 04128 такой, который получил бытовое название, в армии его называли «Гони немца на мороз». И приказ предписывал дословно, да, разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и на 30 километров вправо от дорог. Вот так было это сформулировано.
То есть тактика выжженной земли.
Тактика выжженной земли, которая была прямо так и прописана. Причем приказ предписывал создать добровольческие коммуны.
Приказ Сталина.
Приказ ставки ВГК. Да, две подписи. Сталин, Шапошников, верховный главнокомандующий, начальник генерального штаба. Причем очень...
Еще раз, какой дата?
17 ноября 41 года. Вот в выходе 17 ноября выходит приказ, а уже вот 29 ноября же погибает. Да, приказ о выжженной земле. Причем там было сказано, что этим уничтожением населенных пунктов должны заниматься воинские части. Это приказ армии. Он предписывал создавать добровольческие команды в полках. И, соответственно, ну, здесь, видимо, что-то не получилось с частями вот, с фронтовыми для выполнения этого приказа. И вот был задействован отряд Артура Спродиса. Вот это часть специального назначения. Вот. Мотивация была, что в приказе была мотивировочная часть, что немцы не могут воевать зимой, страдают от холода, если мы...
деваться некуда, деваться... не повернуться.
Ну, вот это один из. Да, ну не пойдут, но вот самое было. Достаточно.
Решить... Не могло быть стимулом наоборот, как можно быстрее взять Москву, чтобы там отогреться.
Вы знаете, ну, так, если уж говорить о народе. Приказ вызвал очень неоднозначное отношение. Он же был доведен не только до Западного фронта, это на всех, да, фронтах это было. Например, другой известный советский диверсант, полковник Старинов, тоже герой Испании, тоже он был потом заместитель командующего партизанского движения по диверсиям, дожил чуть ли не до 100 лет, дожил, да, совершенно тоже человек уникальной судьбы, может быть, про него как-нибудь интересно рассказать. Он, например, писал в своих воспоминаниях, очень негативно этот приказ оценивал, что приказ чрезвычайно озлобил население. И вот после того, когда стали жечь вот эти деревни, то население, скажем так, начало и выдавать и партизан, и диверсантов. То есть для населения, конечно, это было кошмаром. Здесь. Вот, так что приказ очень был, так, скажем так, встречен неоднозначно, в том числе и в самой армии. Это был приказ, приказ надо было выполнять, и его...
А известно или это не, или нет о том, как он выполнялся и насколько... И насколько эффективно, что ли, да, насколько полно он выполнялся. Нет, то есть, что реально сжигали деревни.
Реально сжигали деревни. Реально шли вот эти вот маленькие группы, маленькие диверсионные группы с бутылками, вот с коктейлем Молотова, сжигательной смесью, с заданием выходить к деревням, поджигать их и уходить.
Но,
то есть конкретно ставилась деревня задача сжигать
дома. Там стояли немцы.
Всем. Все деревни. Вот никак, приказ никак не дифференцировал, да? Потому что иначе смысла не было. Ну, там, где хорошо сожгли, там, где были немцы. Значит, немцы перейдут в другую деревню. Вот. То есть приказ не делал исключений.
Но при том, что там были немцы, не было немцев, но там точно совершенно были советские граждане.
Точно совершенно были советские граждане, но, соответственно, было отношение...
Как бы попали под оккупацию, фактически.
Был приказ уходить, был приказ... Ты остался под... И, кстати, в советское время сам факт пребывания под оккупацией, он считался... скажем так, достаточно портящим жизнь. Во всех анкетах писали был ли под оккупацией, рост ли под оккупацией, обязательно до последнего дня советской власти.
Но при этом, не то чтобы сажали, там
всякое бывало.
Первые послевоенные годы, как я понимаю, там просто разбирались. Кто коллаборационист, а кто просто жил под оккупацией.
Да, ну и в сериях, в номерах паспортов, например, потом на протяжении всей жизни у человека был вот номер паспорта, показывал, что человек был под оккупацией. Закладывался номер паспорта. Да. Там все было.
Тайные значки.
Все, да, номер и серия паспорта. Кому надо было, сразу знал, что этот человек, да, он был под оккупацией. И в анкете, сверяли с анкетой. Да. То есть выдавалось. Это все не просто так писали.
Собственно, мы знаем, каково получилось отношение жителей деревни там в Зайковской, на Демьянской, деревнях как встречали этих диверсантов?
Так же и встречали. И Зою только с Мадемьянской задержали жители деревни Петрищева. Задержали жители деревни Петрищева, которые потом были уже после возвращения Красной Армии. Они были найдены, установлены и приговор военного трибунала. И, кстати, этого тоже никто не скрывал. Потому что был даже в «Правде» очерк там Павла Нилина, писателю, который так и назывался «Подлость», и где был описан вот этот вот судебный процесс над людьми, которые задержали Зою и которые били его вместе с немецкими солдатами. Когда она была задержана. Но задержал ее некий Свиридов, вот, которого, значит, успел, как раз он за день до этого записался в немецкую полицию. Записался в местную, да, записался в местную.
Это люди, уже сотрудничавшие с оккупантами.
Ну, Свиридов, как он сказал, да, как он показывал на суде, ему немецкий офицер выдал белую повязку и сказал, что он должен сторожить деревню от диверсантов. Mm-hmm. Что Свиридов и сделал, да, он застал Зою, позвал немцев, и она уже была задержана на краю деревни. И жительницы этой деревни, у которых она сожгла дома.
Она в одиночку шла?
Нет, их было трое.
Да.
Их было трое. Был командир группы Борис Крайнов, была Зоя, и был Василий Клубков, который в ее судьбе сыграл тоже очень такую странную роль.
Так, всех троих поймали?
Значит, поймали всех троих. Но Клубков, как он показывал в военном трибунале.
Командир.
Нет, Крайнов был командир. Клубков, третий, да. Клубков, как он показывал во время следствия в особом отделе Западного фронта, значит, в управлении особых отделов Западного фронта, а потом еще и в военном трибунале, когда его судили, что он был задержан, и когда немцы его пригласили, он изъявил желание с ними сотрудничать и выдал Зою. Его привели туда, где была, задержала Зоя Космодемьянская, и он рассказывал, кто она, что она, какое задание она выполняет. То есть это то, в чем он вот документально сознался.
Какое задание? У них у всех троих было одно и то же.
Да, он это рассказал. Он это рассказал, он ее выдал. Вот. Но самое интересное.
Командир тоже выдал.
Командир тоже выдал, да, Крайнов погиб. Значит, Крайнова убили. И Клубков, а вот дальше начинается самое интересное. Да, он выдал Зою, о чем он подтвердил, вот, и, собственно, за что он был потом осужден и расстрелян с этой формулировкой. Но что происходит очень интересное дальше? Что показывает Клубков на допросе? Немецкий, значит, я из трусости сдался немцам, желая измениться социалистической родине, и я выдал Зою Космодемьянскую.
У немцев,
да. И выдал Зою Космодемьянскую с трусости. А дальше он говорит, немецкий офицер предложил мне стать немецким разведчиком. И я согласился. И вот и дальше он получает не просто задание от немцев, вот, все подключено документы, он получает задание вернуться к своим. Да? Устроиться, очень характерно, устроиться в разведывательный отдел Западного фронта, вести там разведывательную работу и потом перейти к немцам с другой разведывательной группой. Вот очень оригинально. Задание для человека, который объявил, что вот он струсил. И самое интересное, что все это Клубков сделал. Он провел несколько месяцев у немцев. Он учился на курсах немецких агентов. Он потом, вернувшись очень подробно об этих курсах, когда он выдал показания, рассказал всех, значит, что он там видел.
Уже советской стороне,
уже когда, ну, когда уже его арестовали. Но он вернулся к Спрогису, был принят, он сказал, ну вот да, ну, был, под каким предлогом, где он был, что он объяснял. Он вернулся, продолжал служить в этом отряде. И только 23 февраля его арестовывают, и вот раскручивается вот это дело его как предателя.
Его арестовывают советские.
Его арестовывают советские органы на 23 февраля. А до этого он все...
А вот... за что арестовывают? Непонятно.
А за что арестовывают? Вот его арестовывают за предательство. Но это происходит уже после того, это как Зоя Космодемьянская становится героиней.
Зою-то сразу же в ноябре тогда и казнили.
Зою казнили в ноябре, а Клубков в январе вернулся обратно. И пришел и благополучно служил, пока не был арестован. То есть получается так, что вот как вы себе это представляете? Человек, который вот из труда...
Может, о чем-то он погорел, там на чем-то засветился.
На чем он мог?
На какой-то работе с немцами.
Ну вот как вы себе представляете?
Или какая-то проверка проходила. Да? Слушайте, там не все было рационально.
Но да? Не такая уж рациональность, если только...
Там мог какой-нибудь человек прочитать, говорит, а что это вы его обратно там взяли? Да?
Ну вы знаете, я не представляю себе, чтобы человек, который исчез, да, 3 месяца был неизвестно где, потом вернулся в эту часть, когда людей, вышедших из плена, узнали, что он пропал без вести, что он не вернулся с задания. Он объявляется в Москве и приходит обратно в разведку, говорит, да, я вот тут где-то 3 месяца был, да, возьмите меня обратно. Ну, конечно, мы тебя берем. Не сажают, не отправляют на проверку, не допрашивают. И только 23-го арестовывают, вот идет это короткое следствие, в апреле он уже расстрелян.
А даже до расстрела сделал? Даже.
Да, конечно, он был осужден вот за это предательство. И это невероятно странная история, потому что, во всяком случае, что было точно, да, он действительно попал на немецкие вот эти курсы, и он действительно подробно рассказал обо всех агентах, вот из числа бывших военнопленных, то есть вот эти сведения он принес.
Я вам хочу сказать, уважаемые слушатели, что у нас тоже достаточно подробный рассказ. Это еще не весь рассказ. Все остальные подробности вы услышите через несколько минут после выпуска новостей от Дмитрия Прокофьева, нашего сегодняшнего собеседника. Меня зовут Виталий Демарский. До встречи буквально через 5 минут.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, она выходит сегодня из Санкт-Петербурга. Меня зовут Виталий Демарский. Моего сегодняшнего гостя Дмитрий Прокофьев, петербургский историк. Говорим мы о Зое Космодемьянской. Пытаемся разобраться в той непростой, как выясняется, истории, из которой, увы, да, погибшая, героически погибшая Зоя Космодемьянская, вот уже из этой истории она не вышла, с одной стороны, живой, но в историю попала. Да, это точно. Итак, мы остановились на предательстве третьего вот этого участника группы.
И очень странная история его возвращения и благополучной, скажем так, службы на прежнем своем месте. К нему никаких не предъявлялось.
Скажем, неожиданный потом...
И с той же неожиданной потом арест, стремительное следствие, признание и расстрел.
Тем временем рождается, давайте не будем говорить миф, но тем не менее рождается вот это вот... Легенда о Зое.
Вы знаете, в том-то и дело, что не легенда.
Легенда в том смысле, что она становится легендарной.
Она становится, история, происходит история, которая становится легендарной. И вот эта история о том, что мы вообще знаем о Зое, мы обязаны еще одному тоже очень необычному человеку. Это был военный корреспондент «Правды» Петр Лидов, который...
Это, наверное, написал очерк.
Не просто написал очерк. Лидов был среди военных корреспондентов, он был достаточно уникальным человеком. Вы знаете, очень часто в биографиях военных корреспондентов, в воспоминаниях, да, у того же Симонова, да, он говорит, хотел слетать на бомбежку, там меня не пустили, жалко, да. А Лидов летал. Он летал на бомбардировке, он действительно ходил с разведгруппами в тыл врага, он участвовал в боях. И каждый день во время обороны Москвы, да, каждый день в «Правде» печаталась его корреспонденция. Когда освободили Можайск, Лидов туда приехал написать об освобождении Можайска. И там ему рассказывают историю, он слышит, что тут по соседству деревня Петрищева, и там повесили девушку, которая перед смертью там очень себя достойно вела, ругала немцев и очень не раз. И Лидов сразу понимает, что об этом нельзя забыть. Он идет пешком в это Петрищево. 5 километров он пробирает через снег, в эту деревню, обходит ее и начинает расспрашивать местных жителей о том, что там произошло. И он начинает эту историю, что называется, поднимать. Это январь 1942 года. Он обращается, это военная газета «Правда», он обращается в штаб Западного округа, он обращается в разведотдел, он вытаскивает эту историю, и 27 января 1942 года выходит его очерк, который называется «Таня». «Таня» – это имя, которым Зоя Космодемьянского назвалась на допросе. Назвалась, то есть местные жители запомнили ее как Таню. И И вот тут, когда в «Правде» выходит этот очерк, вот тут уже Шаляпин понимает, что это такое может быть. И здесь уже Шаляпин поднимает, что называется, поднимает всех. И назначается Московский комитет, Московский комитет ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ. Собирается специальная комиссия, которая едет в Петрищево, которая, значит, эксгумирует тело Зои. И вот тут делается знаменитая вот эта фотография, которую делает тоже военный корреспондент, друг Лидова Сергей Струнников, тоже знаменитый военный фотограф. Он делает эту фотографию знаменитую полуобнаженной Зои с веревкой на шее, вот лежащей на снегу, которая считается одним из вот таких самых знаменитых военных снимков. И составляется, значит, участвует один из офицеров Спродиса, такой лейтенант Клеменов, в этом участвует в опознании тела. Значит, выясняется, что да, это Зоя Космодемьянская, и Московский комитет ВЛКСМ обращается в, значит, с письмом во все инстанции, да, с на тему ходатайства о награждении, о присвоении Зои с рассказом, вот свои, вот, пишут заключение комиссии, ходатайство о присвоении Героя Советского Союза, и 16 февраля 1942 года это звание Зои присваивают. Да, там вот,
а скажите, вот этот очерк Лидова, он соответствовал событиям вполне правдиво, да?
Он соответствовал в том, что он описал вот эту, казнь и поведение.
А казнь была именно такой.
Казнь была именно такой, и все
следили. То есть ее поймали, там сколько, 2 дня прошло?
Один день, одну ночь. Одну ночь. Ее поймали, поймали вечером.
Немцы даже не пытались ничего.
Нет, они били ее.
Получить от нее.
Получить, да, вот эти вот, получить какие-то сведения, которые еще там и Клубков добавил, это все было на протяжении вот одной ночи. Вечером ее поймали, утром ее уже казнили. Угу. Вот. И, конечно,
это была показательная
казнь.
Это же виселица была.
Виселица.
Не расстрел.
Нет, это еще была показательная казнь. Виселица с табличкой на груди «Поджигатель домов». И здесь вот все доступные свидетельства очень серьезно с этим делом там разбирались, и Лидов не один раз к этой теме возвращался, что Зоя себя вела именно так. Вот перед смертью вела себя исключительно мужеством.
А как вели себя жители деревни?
Ой, жители были, кого не расстреляли, тех выслали. То есть
немцы?
Наши. То есть те, кто участвовал в этом, да, кто-то, значит, здесь. И, конечно, если в фильме 44-го года, а был же совершенно замечательный фильм «Зоя». Там, конечно, да, показано, что жители, конечно, сочувствуют ей все, то здесь ей вот это перед смертью жители-то, конечно, и били, и ее и били палкой. И, да, потом эти люди были, понесли, скажем так, за это наказание. Вот, тоже вот, военный трибунал и расстрел. Но Зоя перед смертью, вот, вопреки всем этим обстоятельствам, вела себя исключительно достойно. Вот. И понимаете, еще есть какой момент, что здесь на то, что история стала настолько легендарной, сыграло все. И, во-первых, ее подвиг, да, сам по себе. Да? И то, что Лидов был замечательным журналистом, который сумел это очень ярко описать. И то, что вот это
Шаляпин
знаменитое...
делал карьеру,
Шаляпин пошел, да, Шаляпин там как бы пошел только. Спродис тоже сообразил, что как командиру, ему командир части, это
подвиг.
Ну, не забудем, нельзя так, наверное, говорить, что что-то перепадет. Ну, он понимал, что такой пример...
Для него
такой пример, что это, его часть, что вот, да, вот выполнение приказа, и даже, скажем так, вот подвиг Зои, да, как его значение, кажется, он перевесил все вот эти сожженные там дома, там, да, не сожженные, вот приказ, вот реальное достижение. Да? И плюс в 44-м году выходит замечательный фильм Лева Анштама, Зоя, да, и при том, что его там, Зою там сыграла поразительной красоты актриса Галина Водяницкая.
Галина?
Водяницкая. Жена Лева Анштама, молодая, ей было 22 года. Вот. Вот смотрите, совершенно вот фотографии есть в интернете, удивительной красоты, такие благородные аристократические черты. И, кстати, больше вот после этого фильма она практически нигде не снималась. Да, там Сталинская премия первой степени, естественно, прекрасно, этот фильм есть, но вот больше ее уже просто не снимали, вот этот образ. И очень многие, вот как себе представляют люди про свою Зою, конечно, представляют себе вот этот, по этому фильму.
Перед тем, как вернуться еще к семье Зои, да, все-таки вопрос, значит, про предателя мы выяснили, про Зою мы выяснили, а как вел себя и судьба командира вот этой небольшой группы?
Калинов погиб.
Там же?
Да.
Но его не вешали.
Нет, был убит в бою.
А в бою?
Был убит в перестрелке.
Когда? При захвате?
Нет, при выполнении своего какого-то очередного задания. Вот. Тогда он вернулся следующим заданием, он погиб. Я же говорил, там погибла половина.
Здесь он избежал,
они расстались с Зоей в лесу. Да, Клубкова и
Зою,
да. Крайнов погиб в другом бою.
Дмитрий, такой еще вопрос. Нас жители Москвы, например, знают, наверное, да, многие, те, которые там живут, точно есть улица Зои Шурика Смедемьянского.
Да.
Кто такой? А может быть, кто такая?
Нет, Шурика Смедемьянский, сын, значит, вот, брат, да, сын Зои, матери, да. Нет, брат Зои, да, господи, сын матери, так сказал. Вот, Зоин брат. Угу. Зоин брат, который...
Старший, младший?
Младший. Младший, он совсем мальчик. Он совсем мальчик, он еще не подлежит призыву. И он, мать настаивает на том, что он должен пойти добровольцем. Вот его мать, да, что ну как, он должен пойти добровольцем.
Мать тоже такая, человек идейный.
Очень трудно сказать. Вы знаете, здесь они есть самые разные отзывы. Но факт остается фактом. Она настаивает на том, что он должен пойти в армию. Он идет, его направляют в танковое училище. Он заканчивает танковое училище, это 43-й год, ему тоже только вот 18 лет. И он на фронте, он командир самоходной пушки, командир самоходки. И он воюет, его буквально за первые бои в 43-м году, в которых он участвует, его представляют к ордену Красного Знамени. Но, кстати, вот тут вопрос командования, ему снижают награду на 2 ступени, он получает орден Отечественной войны 2-й степени. Потом в 44-м году он получает орден Отечественной войны 1-й степени. И в 45-м Восточная Пруссия, апрель 45-го года, на своей вот этой вот самоходке он атакует немецкие укрепления и погибает. И, как сказано в документах, был убит осколком. Убит осколком, значит, он из этой своей эту самоходку он покинул, видимо, она была подбита. Вот. И тут есть как бы разные версии его гибели. И есть вот то, что подтверждено фактами, но есть и романтическая версия.
Романтическая
версия, что когда вот он атаковал при поддержке пехоты, пехота не пошла вперед. Потому что вот эти вот бои вот в этих немецких маленьких городах, огромное же количество танков наших горело там, потому что вот этих на узких улицах, где не развернуться, где ничего не видно, да, где вот патроны, да. И танки атаковали вместе с пехотой. И здесь, что вот была ситуация, когда пехота не пошла вперед, ему пришлось действовать в одиночку, вывести на прямую наводку свою самоходную пушку, и уничтожил он это немецкое укрепление, был подбит и погиб.
А известно или нет?
Освоение Героя Советского Союза.
Уже после посмертно.
Посмертно. Указ от 27 мая 40-го.
А вот как
года.
Вам кажется, он сыграла какую-то роль, там, в том числе в присвоении звания Героя Советского Союза и так далее, вот такая героическая судьба сестры. Известность такая, фамилия.
В присвоении героя нет, он был достоин этого звания. Вот судя по тем документам, которые опубликованы, то, как он себя вел на войне, он тоже вел себя, как выполнял там свой долг. Да, естественно, его лучше знали, понятно, что вот это имя. И я даже думаю, что больше было вот это давление такого имени, но не мог он себя, скажем так, как-то иначе проявить. Вот эта ответственность, которая на нем, конечно, лежала. что если уж он пошел на фронт,
он моложе, он 25-го года, то есть он погиб 20-летним.
Погиб 20-летним, да. Уже 2 года отвоевал. Вот. Уже 43-го, действующая армия 43-го года. Вот. Он идет, когда он идет, значит, он идет в танковое училище, когда у него еще нет 18, и погибает, когда ему 20 лет, 19 даже.
Где-то под Кёнигсбергом,
да? Да, на Восточной Пруссии, рядом, 13 апреля 45-го года.
Он, Шура Константин Янский, он похоронен на Новодевичьем кладбище.
Да, да, оба они похоронены.
Они в одной могиле?
Да, в одной могиле. Сначала был организован Шелепин организовал вот это перезахоронение, да, из деревни Петрищево похороны на Новодевичьем кладбище, значит, замечательный памятник, а потом также привезли вот и Александра Космодемьянского, похоронили там же, вот это такой мемориал. И здесь вот эта история. И надо сказать, что люди, которые больше всего знали о Зое, вот тут же Петр Лидов, да, Петр Лидов и Сергей Струнников, они погибли в 44-м году. А оба погибли, причем тоже погибли героически. Они погибли во время знаменитой вот этой истории, во время знаменитого налета немецких бомбардировщиков на аэродром в Полтаве, где базировались американские самолеты. Вот помните, мы как в одной из передач рассказывали, это единственный рейд, когда американцы прилетели в Полтаву, да, должны были заправиться и лететь как бы обратно на следующую бомбардировку, но немцы в эту ночь их атаковали.
Устроили Полтавскую битву, да.
Да, и был и Лидов погиб. Человек, который, скажем так, знал о Зое больше, чем кто бы то ни было, хотел написать о ней книгу и не успел этого сделать.
Но книги, тем не менее, есть же.
Книги появились, книги,
они уже, наверное,
книги появились,
после
они
военные
были написаны, да, была написана значит, поэма «Зоя», да, Маргарита Алигер, она была написана в 43-м году. Она была написана в 43-м году. Там, кстати, как я уже говорю, упоминался тот же самый Шелепин. Да, там говорит, товарищ Шелепин, ты был коммунистом. Ты не ошибся в этом бойце, секретарь Московского комитета. Вот. И дальше появилась вот эта повесть о Зое Шуре, написанная от имени матери. И, соответственно, уже потом... Вот в 44-м году вышел фильм, который сейчас производит очень сильное впечатление. Да, потому что... Причем он очень интересно решен, изобразительно. Там он начинается с момента вот задержания Зои. И дальше вот содержание фильма – это вот ее ночь перед смертью. Она вспоминает свою школу, вспоминает довоенное время немцы. И вот конечная эта история.
Ну, в общем, понятен, да, понятно, героизм Зои, это все понятно. Насколько вот уникально такое проявление женского героизма во время войны, я бы сказал, да?
Понимаете,
все вспоминают, сразу все, наверное, вам скажут про Жанну Д'Арк.
Ну, Жанну Д'Арк, да, но на самом деле...
Такая русская Жанна Д'Арк, Зоя Космодемьянская.
Да, вы знаете, в огромной степени да, потому что здесь ее именно величие, вот ее подвига, да, в том, что не забудьте, это ведь 41-й год. И все еще зимой 42-го, да, все еще не так однозначно, мягко говоря. И товарищ Сталин прекрасно помнит и московскую панику 16 октября, да, когда там из Москвы сбежало там начальство, да, и то, что немцы оказались под Москвой. И зимой 42-го года пример такого героического поведения, причем поведения девушки, конечно, он не только был вдохновляющим, он был в огромной степени и уникальным, и ярким, и значительным. То есть в моральном величии подвига сомневаться нет возможности. Да. Ну, а что касается других, то вот есть пример, конечно, если вспоминать, то, например, англичане помнят свою женщину, да, вот такая была Нур Инаят Хан, по происхождению индийская принцесса, настоящая принцесса, вот, которая родилась в Москве в свое время. В 14-м году у нее был индийский отец, был индийский учитель. Они, естественно, покинули после революции. Вернее, нет, еще до революции они покинули страну. И Нур Аят Хан, она стала писательницей. А с началом войны она пошла в британскую армию, курс радистов, и работала в оккупированном Париже, была радисткой. И дольше всех, 1.5 года, она была радисткой британской разведгруппы в Париже. И в 44-м году была казнена немцами. Вот пример.
Вы знаете, вот я читал, там, готовясь к нашей программе, я читал там многих героев, да, там Зои, там Ализе Чайкиной, в частности. И вот кто-то из авторов как бы их противопоставляет вот по какому признаку, что Зоя была мученицей, у которой, тем не менее, не было сознания своего мученичества, своего героизма, своего поступка во имя некого успеха воинского. Она ничего не сделала из того, что ей поручили. В этом смысле, да? Она попала сразу в руки врага. Да? И стал мученицей, действительно. А Лиза Чайкина, мол, у нее такое тоже время совершенно. Лиза Чайкина тоже ноябрь 41-го года. Вот. А у Лизы Чайкиной было все-таки, она тоже была мученицей, но у нее было сознание некоего выполненного долга, в том смысле, что она, ну, она была кадровой партизанкой,
так сказать, да?
И она занималась некими конкретными вещами. Я не знаю, насколько это, может быть, это слишком усложненное.
Вы знаете, я не стал бы делать этого противопоставления. Я думаю, что...
Там не то, чтобы противопоставление, такого... а сравнение, скорее. Да? Немножко разные мученичества. Да? То есть, разное осознание, что ей должно быть вдвойне, может быть... Ну...
Еще было еще тяжелее. Тяжелее. Зоя, конечно, да, в этой ситуации, да. Возможно, мы сейчас не можем этого сказать, потому что мы не знаем, этого никто никогда не узнает, но сам факт такого вот этого доблестного поведения, абсолютно, для человека в том величии, да, что она не была там, например, там, вот этим таким, условно говоря, там, подготовленным, матерым, обученным, как тот же Спродис, да, который вот не подготовки, а действительно вот московская девочка оказывается в таких чудовищных обстоятельствах до конца выполняет свой долг. Да? В то время как мы знаем, что в 1941 году сдавались в плен сотнями тысяч сдавались армии, немцы были под Москвой, а вот безумное вот это напряжение ноября 1941 года, а ведь не забудьте, ноябрь 1941 еще Красная Армия отступает. И наступление началось только в декабре. Она даже себе представить не могла, что будет дальше. И вы знаете, вот фильм «Зоя», да, там она в конце произносит, знаете, какую фразу, вот, с которой она обращается, вот та ее речь, вот, она говорит: «Все будет хорошо».
Ну что, мы вот поговорили о Зое Космодемьянской. Я думаю, что много героев войны, да, много наносного, много реального. Вот. В общем, мы продолжаем еще спустя много десятилетий, еще продолжаем разбираться в страницах и геройства, и негеройства Великой Отечественной войны. Ну и наша рубрика, как всегда, «Голоса блокады». Живые свидетели блокады вспоминают личные воспоминания, там, семейные воспоминания. И до встречи через неделю. Всего доброго.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».